так кто ты такая, такие вопросы задавать до самой-то Светлане Тихановской, да кто вообще такая? Делают все, чтобы эти структуры дискредитировать. На нашу долю выпала битва с москалями, битва с Москвой. Нужно понять, как наконец выиграть.
Вера Хортон – английская актриса белорусского происхождения, которая в 2020 году не смогла пройти мимо того, что произошло на ее родине. Включившись в протестную деятельность, Вера стала одной из самых известных активисток белорусской диаспоры Великобритании. Она – член ШОС, штаба Объединенных сил Беларуси, ведет собственный канал на YouTube. Но самое важное, Вера Хортон – это настоящий борец за справедливость и реальную демократию. В новом выпуске на Беларусь.фм.
Ну, всем привет, во-первых, рада, что мы начинаем, и рада, что вы меня пригласили. Я хотела поговорить, во-первых, о том, что произошло вот совсем недавно, и просто сказать то, о чем я могу сегодня говорить. И одна из таких вот интересных тем – это то, что Светлана Тихановская начала говорить, вот вы выпустили ее статью о ней в американском журнале, в американской газете. Я все это замечательным образом прочитала. Она как бы вот рассказала о том, что с ней происходило в ЦИКе. Вот эта вот часть тоже достаточно интересная для меня была. И дальше по правам человека был большой форум в Германии, где Беларусь и Россия вместе говорили о своих проблемах и говорили об этих проблемах также народное посольство. И у меня много вопросов по этим вопросам, поэтому, может быть, наши вопросы совпадают. И, возможно, мы сегодня быстренько как бы осветим эти вопросы. Но еще у меня была интересная встреча в Лондоне, где мне, то есть, ну вот, подруга была на свободном театре Николая Халезина, где Николая Халезина увидели замечательно общающимся, как бы тусующимся даже, я бы сказала, с Олегом Яковенко. А Олег Яковенко – это, по-моему, то ли генерал-майор КГБ, то ли в каком-то страшном чине. Он Лукойлом заведует в Лондоне. Так что мне интересно поговорить вообще обо всем. Так что, ребята, если есть какие-то вопросы, давайте, начинайте. Спасибо вам.
Вопрос как к участнику ШОС. В чем заключается инициатива, проект каждого из участников и как они взаимодействуют между собой для реализации общего проекта ШОС?
Задумывался ШОС изначально как диалоговая площадка, из которой может получиться какое-то политическое поле, политический субъект или какие-то политические силы. У нас Паша Кулаженко и Дима Щегельский ушли полностью в супротив. В принципе, Александр Перепечко остается консультантом во всех областях, и вот мы с ним такой образовательный проект продолжаем, и он продолжает еще и какие-то образовательные проекты свои, параллельно пишет статьи. Он достаточно занятой человек, но мы его используем как консультанта, у которого есть мировой опыт, переработанный мировой опыт того, что уже происходило в политической части по политическим вопросам восстаний, диктатур, что случилось. Поэтому Перепечко исполняет такую роль вот знающего человека, такую роль мудреца. Ну, Белла у нас остается журналистом, потому что она как бы еще сама немножечко не знает, как она будет работать, потому что она журналист, поэтому она как бы модератор, то есть у нее такое журналистское направление. Ольга Карач, вы прекрасно знаете, правозащитная. Я вот такое вот телевизионное, осветительское, а сейчас такое дискуссионное. Мне очень хочется начать политическую дискуссию в нашем обществе, потому что ее вообще не хватает. Каждый участник ШОС на диалоговой площадке дает свое видение, и нам очень важно иметь это видение. И вот то, что мы в ШОСе дискутируем, у нас бывают очень жаркие, безумные дискуссии, когда мы действительно понимаем, что есть проблемы пробелов целых образований. То есть есть пробелы понимания, пробелы восприятия, пробелы осмысления, пробелы поведенческих каких-то моментов, когда люди просто не знают, как себя вести, какую стратегию поведения выбрать, что такое демократическое поведение, как дискутировать, как вести дискуссию, что надо, что не надо. То есть тут очень много чего. Оценка происходящему также очень важна. Что же все-таки происходит? Но мы пока сходимся в ШОСе на том, что Россия аннексирует Беларусь, если уже не аннексировала. Мы сходимся на том, что референдум – это легитимация Лукашенко, и мы говорим о том, что Лукашенко должен быть привлечен к международной уголовной ответственности. Вот Миша Кучеров, Антон Малкин, я тоже, группа «Шлях до Гааги», мы этим занимались, занимаемся и будем заниматься. И мы удивлены, иногда удивляемся, какое количество препятствий встает на нашем пути. Но это целая большая проблема. Сергей Другаков, он такой генератор идей, он дает какие-то интересные моменты, советы, он много читает, он много чего интересного знает, обсуждает, выясняет. Но у нас есть проблема того, что у нас нет ресурсов, у нас нет людей, которые бы что-то, ну, как бы, которые бы делали, вот, притворяли в жизнь. Вот мы хотим что-то там написать, то есть нужен веб-сайт, где это все будет размещаться, нужны люди, которые помогут чисто технически. То есть все это есть. Но пока ШОС — это такой салон, по большому счету, где мы общаемся. Но на таких салонах была сделана Великая Октябрьская революция. То есть они все сидели в салонах, общались, и вот до чего не дообщались. Так, ну, надеюсь, что я ответила в общих чертах.
Кем вы себя видите в Беларуси после решения политического кризиса?
Кем и была. Я хочу заниматься общественными демократическими организациями, чтобы эти организации существовали. Я считаю, что у нас огромный пробел с общественными организациями общественного контроля над властью, над властимущими, над финансовыми потоками. У нас общество любит сделать так. Она к власти пришла, Светлана Тихановская, вот теперь пусть она все и делает. Вот Лукашенко пришел, вот они пусть там и делают. Вот пришли министры, а вот пускай они там все и делают. У нас люди не понимают, что если мы не будем контролировать происходящее, у нас всегда будет диктатура. Поэтому я предполагаю, что я буду, наверное, помогать этим людям организовывать что-то на международном уровне. Я, наверное, буду помогать им какими-то советами, действиями, схемами. То есть я вижу себя как человек, который будет вот строить те организации, которых вообще нету.
Спасибо, Вера. Следующий вопрос. Являетесь ли вы сторонником бойкота референдума?
Да, 100%, да. Дело в том, что референдум – это вторичная легитимация Лукашенко. Это схема, по которой он работает уже очень много лет. Почему бойкот? Почему бойкот? Потому что нету у нас пока, об этом же говорит и супротив, нету никакого плана ни на какое восстание, ни насильственное, ни ненасильственное, ни на какое. Пока планов на восстание толком нет. Нету людей, которые будут притворять это в жизнь. Эти структуры пока что еще не готовы действовать на земле. Все, что люди готовы делать, это они готовы чувствовать, что они против. В этой связи лучше всего просто бойкотировать референдум. Тогда действительно международные наблюдатели увидят, что на референдум Лукашенко никто не пошел.
Какая сегодня должна быть цель у активного белорусского общества? Это переворот, всеобщий бойкот референдума, срыв референдума, переключение общественного мнения в сторону нашей повестки.
Здесь как-то много очень всего, что надо делать, но на что настроиться нужно активным людям? На понимание. У нас каким-то образом, ну, кривое, косое, оно построилось вот это вот крыло политическое, но не построилось крыло силовое, которое делает протест. Я поговорила вот с Петром Лысаком, и я поняла, что мы действительно в протесте в нашем люди ничего не знали. Люди просто пошли по наитию, они пошли, потому что они думали, что вот так надо, вот пойдем все, пойдем. Была эта идея, что выйдет там 3% от всего населения, и все, и власть уйдет. И это пробел в понимании, потому что такие режимы без силового сценария не уходят. Вот они не уходят. Вот не уходят они, понимаете? И это страшная мысль, но ее нужно, ну, понять. Поэтому в данный момент нужно делать все, что мы можем. Не готовы вот мы сейчас к восстанию, да, просто не готовы люди. Нет у них там вот возможностей. Ну, это не означает, что это никогда не произойдет. Нужно хотя бы понимать, чего нам не хватает. Не хватает структур на земле. Ну, вот супротив строит такие структуры, поэтому люди супротиву нужны. Почему бойкот? Вот супротив говорил бойкот, потому что они не хотят своих людей подставлять сейчас. Дальше по поводу того, что делать, как сорвать референдум. Если можете сорвать, ну, срывайте. То есть активный саботаж, там, ну, перерезать провода, там еще что-то, наверное, что-то можно. Я просто не там, я не знаю. Но активный срыв референдума – это хорошая штука. Референдум, по большому счету, нужен Путину. Вот Путину он нужен, Лукашенко он не нужен. Лукашенко удерживает власть сам. У него силовики оплачиваемые, то есть все, что ему нужно, это немножечко денег, и он будет там сидеть. А Путину нужен референдум. Потому что референдум легитимизирует Лукашенко. А Лукашенко уже станет легитимным настолько, чтобы все те договоренности, которые с ним заключил Путин по аннексии Белоруссии, по размещению там своих военных баз, по военному альянсу, союзу, они дойдут до размещения ядерного оружия, почему бы и нет. Вот они там все это позаключали, и теперь все это надо Путину, чтобы это все было тип-топ, чтобы оно было все легитимизировано. Поэтому Путину этот референдум нужен.
Какова была цель вашего эфира с Мороз Марией?
Так много книг, так мало времени. Не теряй время в поисках нового подкаста. Подпишись на уведомления на сайте belarus.fm.
Простая. У меня есть большой план, я его потихонечку притворяю в жизнь, когда я абсолютно всем, хотела сказать, владельцам фондов, ну, по большому счету, владельцам наших фондов, организаций, участников этих организаций, финансовых систем, которым мы пытаемся вот, помочь белорусам, да, через которые поступают деньги, ну, навязать такую вот схему финансовой отчетности. То есть сказать им, что, ребята, люди требуют финансовую отчетность от вас. Требуют давно. И вот эти вот разговоры, которые мы ведем о помощи, и взаимопомощи, они все прекрасны, но люди имеют право знать, куда деваются их деньги. Понимаете? И если вы не даете отчетности финансовой, то люди не смогут вам доверять. И это должна быть публичная финансовая отчетность. Да, не нужно называть имена пострадавших, но нужно называть, на какие средства живете вы, как вы содержите организацию, которая у вас. Я считаю, что нужен диалог, потому что если мы просто друг друга называем врагами, да, или мы начинаем стоять на разных сторонах баррикад, и мы начинаем друг друга просто вот свариться про забор, да, вот начинается это вот дурак сама дура, ты такая, мы ни к чему не придем. Я считаю, что нужен диалог. Поэтому, когда я приглашала Марию Мороз, мне, во-первых, было интересно с ней самой пообщаться, с ней поговорить, да, просто посмотреть на нее как на человека, ну, поспрашивать ее, чтобы дать ей возможность ответить на вопросы, которые люди посылают. И она искренне удивлялась некоторым моментам. И вполне возможно, что она не понимает то, что кто-то другой понимает. Но если мы не будем на одной площадке, где мы можем разговаривать, то мы там не поймем, понимание не возникнет.
Следующий вопрос, вот он вытекает из предыдущего. Почему не состоялся эфир с Марией Мороз и матерью одного из заключенных?
А вы знаете, я пыталась организовать, а мать этого заключенного почему-то не пришла. То есть мне пытались помочь, но она не смогла, не пришла. Она как-то так вот, она говорила, что да-да-да, но она просто не пришла. Я бы пригласила, то есть я ее приглашала, но она не нашлась. Мария Мороз ответила на вопросы по этой женщине. В стриме она ответила, она знала, кто это, она была готова ответить на этот вопрос. Я уверена, что она, может быть, даже бы с ней и поговорила, но просто, понимаете, не все так просто, я сейчас вспомнила.
Какие у вас выводы по прочитанной программе Зенона Поздняка? Что можете отметить? С чем были согласны, с чем нет? Есть ли позиция ШОС по этому документу?
Во-первых, эта программа не является экономической программой. Это политическая программа, да? Политическая программа, которая касается развития всех сфер белорусского общества. Что будут делать с податками, что будут делать с культурным развитием, что будут делать с мовой, что будут делать обо всем. И я понимаю, что тут надо эту программу, по всей вероятности, адаптировать к тому, что будет после Лукашенко. То есть она не дает ответы на, что мы будем делать с коррупцией, что мы будем делать с российской угрозой. То есть либо я этого здесь не вижу, потому что я просто не совсем поняла, либо не совсем поняла, как это все будет приводиться в жизнь. Вот в чем дело. То есть я не совсем поняла, как это будет приводиться в жизнь и каким образом все это заработает. ШОС читал, кто читал из ШОСа, и Антон читал, и Щегельский точно читал. Набыла читала, то есть все читали, я сейчас дочитываю. Программа имеет смысл, она хорошая, рабочая программа. То есть она берешь за основу, и все, отлично, нужно адаптировать к тем каким-то маленьким моментам. Но она рабочая абсолютно. Так что слава богу, что она написана, это очень здорово.
Следующий вопрос. Как вы можете прокомментировать вашего последнего спикера? Никто не хотел и не был готов к свержению хунты.
Да, Это интересный был ответ. И он мои самые страшные предположения подтвердил. Потому что я понимала, что была какая-то наивность в этом протесте. Но я не поняла, что была аж такая наивность. Либо просто страх. Страх перед властью и страх перед ответственностью. Потому что Статкевич, вот слава богу, вирус мне нашел этот ролик Статкевича, где он говорил, что у Лукашенко всегда была задача любого кандидата, ну, раскрутить на то, чтобы этот кандидат, во-первых, признал свое поражение, а во-вторых, прекратил всякие протесты. И, в принципе, то же самое сделали и все те, кто добивался революции. То есть Павел Латушко говорил, мы не претендуем на власть, там координационный совет на что не претендует. Но они не претендовали на власть, потому что они думали, что как только они вот как-то вот покажут свое большинство, каким-то чудным образом все чиновники и все структуры во главе с Ермошиной проведут честные, свободные выборы. Это меня насторожило, потому что я не знаю, как это они себе представляли. Ну, вот такое было представление. Я считаю, что это просто глупость. И это очень печально.
Создается ли теневое правительство, как заявлялось ранее, что вообще делается для подготовки восстания?
То, что организовывает Зенон, если господар Зенон нечто там организовывает, не знаю я, что он там организовывает, и я не знаю, насколько это продвинулось. Я вижу, насколько сложно вот сейчас Валерий Цепкало пытается организовать теневое правительство, да, насколько это все сложно. А кабинет Тихановской его не поддерживает. То есть тут у нас есть проблема того, что каждый, кто будет хотеть создать легитимное правительство, натолкнется на... как мы наталкиваемся в ШОСе, на вот этот вот барьер офиса Светланы Тихановской. Потому что все, что идет не из их офиса, инициативы выходят, если не из их офиса, они эти инициативы не только не поддерживают, а еще и топят. Я не думаю, что прям сама Светлана Тихановская это делает, но она дает свое молчаливое на то согласие. У нее в офисе просто идет такая конкретная диктатура. Только мы, только наше мнение, только наши структуры, все остальные не должны существовать. А инициатива Валеры Цепкало, например, ареста Лукашенко, прекрасная была инициатива, она и сейчас есть. А Светлана Тихановская не поддержала. Да, не поддержала, потому что, ну, решила, что Франок сказал, что это как бы отбрасывает тень. Они заботятся о себе, да, о том, и они поддерживают то, что им дает хорошие, значит, хорошие очки. А то, что как бы им дают плохие очки или какие-то, не дай бог, тень на плетень, не дай бог, они это все не поддерживают. И если раньше они говорили, что мы не запрещаем никому ничего делать, никаких структур создавать, то сейчас я вижу, что не просто не запрещают, а делают все, чтобы эти структуры дискредитировать. Просто дискредитировать. Супротив уже называют КГБистскими структурами, там КГБисты, там, я не знаю, там еще кто-то, экстремисты, я согласна быть экстремистом, но я совершенно никакая не КГБистка, но тем не менее, вот это вот дурацкая какая-то, вот это вот, ах, вы не с нами, значит, вы против нас. Вот это очень-очень мешает. Вероника Цепкало создала замечательный фонд вот этих вот Belarus Women Foundation, фонд белорусских женщин, которые поддерживают и женщин в тюрьме, и много инициатив. Выйдите на сайт, посмотрите. Я сейчас просто не хочу занимать этим эфир. Совершенно шикарные инициативы, и многим женщинам помогли. Да? Плюс буквально мы ходим, побираемся, собираем какие-то средства на поддержку. Но я не слышала, чтобы Светлана Тихановская хоть где-нибудь сказала бы про Belarus Women Foundation. То есть вот она говорит, вот есть там список демократических организаций. Вот это демократические организации. То есть... Опять-таки, у меня вопрос, а кто выбирает, что это за организация? Как принимается такое решение? На каком основании? То есть что вы делаете? Вы говорите, вот эти организации демократические, ставите как бы на них знак качества. Офис, значит, поставил печать. А остальные организации, а ничего. То есть я не что-то вот я здесь вижу какую-то неразбериху, поэтому я так понимаю, что нам нужно будет разобраться с этим вопросом. Понимаете, у нас... проблема не только диалога, но и проблема видения. Потому что на сегодняшний день я вижу, что все то, что не исходит непосредственно из-под крыла офиса Светланы Тихановской, все это просто, вот, как сказали недавно, вот бан, понимаете? Идет такой бан. Но это очень неправильно.
Планируете ли вы выработать общую стратегию поведения на референдуме вместе со штабом Тихановской? Уверены ли вы, что большинство останется дома?
К сожалению, Светлана Тихановская уже выработала свою стратегию. Она в корне расходится с нашей. И если мы и выработали, то есть, понимаете, получается так, что нас просят подключиться к инициативе Светланы Тихановской. Диалог, ну, это инициатива НАУ, в принципе, диалог на эту тему, вот Щегельский делал дебаты, вы помните, насколько все это. Не хочет Светлана Тихановская почему-то признавать, вот ее структуры, что референдум в любой его форме – это легитимация Лукашенко. Мы против того, чтобы Лукашенко стал легитимным. Если Светлана Тихановская за, ну пусть так об этом и скажет. Но начинаются дебаты бесконечные. Но здесь иногда, ребята, иногда, да, есть такие вопросы, по которым надо вот один прав, другой говорит, я прав. Ну и время покажет, кто был прав, кто был неправ. Тут вот так, да, есть такие моменты, когда мы действительно на разных полюсах. По референдуму мы абсолютно на разных полюсах.
Страсть к чтению – это большой подарок. Спасибо за то, что слушаете. Живая библиотека на беларусь.фм.
Объективно вы проигрываете информационное поле штабу Тихановской. Есть ли у вас планы, проекты, как продвигать вас в массы? Может, ежедневные, еженедельные? Регулярные выпуски на Ютубе.
Спасибо. Интересный вопрос, потому что мы в ШОСе постоянно спорим, и мы будем раз в неделю выходить, раз в месяц выходить, что мы будем делать. Понимаете, не хочется становиться говорящей головой и просто блогерами. Вот просто команда блогеров. И такая блогеров, которые вот штаб критикуют, и будем такой командой токсиков, знаете, такое. Сидят вот какие-то придурки, что-то критикуют. Я считаю, что выходить нужно не просто с критикой, а с предложениями. И у меня предложения очень простые пока. Это, во-первых, нам нужно сделать свой веб-сайт в ШОСе. Я не IT-специалист. Миша Кучеров занялся, вроде бы делает. То есть еще есть какие-то предложения. Надеюсь, нам помогут. Надеюсь, мы его так и сделаем. Но все заняты, у всех работы, у всех все. То есть на зарплате никто из нас не находится. Грантов у нас ни у кого нет. Поэтому вот все, что урвали у семьи, у детей, у жены – у работы своей взяли и вот отправили в ШОС. Если бы я была график-дизайнером, я бы уже сделала этот сайт. Но я просто технически не могу. Понимаете, от того, что мы будем все время говорить, вот мы будем говорить раз в неделю, раз в день, ну, в какой-то степени вирус вот говорит, вирус постоянно говорит, он этим постоянно занимается. А мне, наверное, нужно больше эфиров делать. Но нам нужна все равно так или иначе программа. Программа вырабатывается организациями, которые на земле, это супротив. Ну, мы можем много чего здесь нафантазировать. Но нужно, конечно, фантазировать, наверное, и рассказать, если есть такая потребность. Но у Светланы Тихановской, у нее не просто... у нее есть, во-первых, народная легитимность. Вы же не забывайте об этом. Она же избрана была, понимаете? Кто мы такие? Мы появились, то есть, сказать, после протеста. Такие люди, как я, например. Но мы появились, потому что мы понимаем, что недостаточно одной легитимности. Нужно еще знать, что делать. Но надеемся, что мы такие... как-то повестку пихаем потихоньку, потому что то, что мы говорим, рассказываем, мы даем альтернативу, люди ее подбирают, люди начинают думать. И надеюсь, если мы научим людей задавать правильные вопросы, они эту повестку и будут толкать. Но нам нужно выходить, конечно же, на международную арену, нам нужно писать, ну, хотя бы то, что мы свои заключения, свои выводы вешать их на наш веб-сайт, который будет по-английски делать подкасты, общаться с англичанами, с компаниями английскими, которые занимаются тоже демократической, ну, так сказать, обстановкой в мире. И продолжать эту тему, конечно, надо. Так что будем работать. Спасибо.
Согласны ли вы с утверждением, что голосование на выборах 20-го было такой же ошибкой, как будет голосование на референдуме 22-го?
Очень интересный вопрос. Это очень интересный вопрос, потому что, судя по результатам, да, рановато было. То есть, действительно, план, первоначальный план включал вот эти вот выходы после, да, протесты, сами протесты после голосования. Первоначальный план в себя включал это, но первоначальный план, я так понимаю, не включал никаких структур, которые бы отвечали за взятие власти. Правого сектора нет. Понимаете, нам нужен свой правый сектор. Люди, которые возьмут власть. И потом скажут, хоть Поздняк там, или хоть Усов, хоть там еще эти, давайте, идите, руководите, говорите, что делать. Но это серьезная задача. У нас нету правого сектора, кто будет брать власть. А туда должны обязательно входить силовики. Наша проблема в Беларуси, что наш враг теперь Путин. У нас есть враг, это Путин. То есть Лукашенко, он просто придурок. наш общий. Вот в семье есть урод. Ну, есть такое, да, вот Лукашенко. Он всех там кошмарит, чморит и так далее. Он просто ужас. Но основная проблема в тех структурах ФСБ, которые работают вместе с КГБ, которые проводят в жизнь планы Путина. Вот это должны понимать КГБисты. Они должны это понимать, потому что те ФСБшники, которые уже поделили Беларусь, те олигархи, которые придут в Беларусь, они не будут жалеть этих КГБистов, которые там сейчас зарятся на российские зарплаты. Ну, кого-то оставят, но остальные пойдут просто пойдут подальше. Их отодвинет Москва и пойдет заниматься своими делами. Не будет их Кремль держать, так сказать. Ну, только на вторых ролях, на третьих, там, четвертых, пятых.
Насколько нам стало известно из новостей, ЕС выделил 30 миллионов долларов на поддержку гражданского общества Беларуси, СМИ, активистам, пострадавшим белорусам. Вопрос такой, кто и по каким критериям будет распределять эту дополнительную помощь? Лично я нахожусь в Беларуси, и никакой реальной помощи людям, которые потеряли буквально все, из моих знакомых, так точно, никто не получил никакой поддержки. Как дальше жить людям в Беларуси, которые потеряли все. И второй вопрос этого же человека. После выборов был создан координационный совет, в который также вошел и Павел Латушко. Он бывший министр культуры. Я очень хорошо знаком с ситуацией в сфере культуры и могу однозначно сказать, что репрессированным сотрудникам учреждений культуры, которые сейчас находятся в катастрофическом положении на территории Беларуси, никакая реальная помощь не оказывается. Куда пропадают эти десятки миллионов долларов?
Хороший вопрос. Узнаете, куда, скажите, пожалуйста. Смотрите, не знаю я, куда пропадают десятки миллионов долларов, и я считаю, что это наша общая беда. У нас был Лукашенко, который тратил десятки миллионов долларов, мы ничего о них не знаем. Теперь у нас есть Тихановская, которая тратит десятки миллионов долларов, мы о них ничего не знаем. У нас опять те же самые грабли, у нас нет понимания, что народ должен спрашивать у своего лидера. Народ обязан спрашивать. Это не обязанность лидера говорить народу. Народ должен спрашивать, и тогда лидер будет говорить. Понимаете, мы должны их обязать. Мы должны создать структуры, по которым они будут отчитываться. Структуры, которые будут задавать вопросы, которые будут спрашивать. Институт народного контроля, который у нас вообще отсутствует. 30 миллионов СМИ, активистам, пострадавшим. Я думаю, что в офисе Светланы Тихановской будут какие-то созданы, там, я не знаю, они по каким-то своим критериям что-то скажут. Понимаете, это очень важный вопрос. Нету у нас понимания, по какому принципу в офисе Светланы Тихановской вообще формируются решения. Кто принимает решения? Они принимаются голосованием. Кого? Какое количество участников принимает решения? А кто будет отвечать за эти решения? Какова отчетность за успех этих решений? Мы всего этого не знаем. У нас критерии оценки деятельности Светланы Тихановской отсутствуют напрочь. Если бы мы подходим к этому с точки зрения какого-нибудь, я не знаю, захудалого бизнеса, то у нас есть проект, мы должны сделать то-то, то-то и то-то. В конце месяца мы спрашиваем, что сделано, что еще надо сделать, кто ответственен, какие проблемы. Никакого этого диалога, разбора полетов, пояснений, объяснений нет. В публичной сфере ничего нет. Люди спрашивать боятся. Я пишу на Фейсбуке, у Светланы Тихановской пора спросить, куда она девала деньги, которые ей выделял Евросоюз. Моя мама мне пишет, да кто ты такая, такие вопросы задавать? Да самой-то Светлане Тихановской, ты кто вообще такая? Как ты можешь такое спрашивать? То есть, ну все, моя мама, вот народ старшего поколения, они даже не понимают, что Светлане Тихановской надо задавать такие вопросы. Понимаете, она не святая, она нормальный человек, окруженный нормальными людьми. Нормальные люди склонны к коррупции, воровству и расхищению средств. Понимаете? Координационный совет Павел Латушко и культура. Вы знаете, спрашивайте у Павла Латушки, потому что он функционер со стажем. Он человек, который смог ужиться с Лукашенко, он прекрасно занимается политикой, он умеет вот находиться между двух огней, между трех огней, он уживается с офисом Светланы Тихановской, он между капельками проскочит, он там как-то сможет как-то смазать острые углы и как-то там проскочить. Я не такая, я не знаю, как это делается, он умеет, поэтому, ну, что-то он, наверное, там делает. Помощь пострадавшим, ужасная ситуация. Вот ужасная ситуация, понимаете? Действительно нужно знать, нам вообще хотелось бы знать уровень, ну вот потери, которые мы понесли. Потери мирного протеста. Я бы так это и назвала. Знаете, сделать такое освещение ситуации. Сколько люди потеряли? Потому что все время говорили о том, что мирный протест – это очень хорошо, ненасильственный протест. Но он даже был не ненасильственным, он вообще был каким-то непонятно каким. То есть вот результаты. Говорили, что ой, если мы не будем такими законопослушными, с нами что-то плохое сделают. Ну вот посчитать бы, что сделали, посчитать бы жертвы, посчитать бы убытки. Понимаете, мы как будто на войну сходили с этим мирным протестом. И ничего, и войны не было, и восстания не было. И ничего не добились, и только все потеряли. Это ужасные результаты. Я согласна с тем, что это возмущает глубоко. Помощи не оказывается. Я не вижу помощи толком никакой.
Всем добрый день. По последнему гранту есть несколько замечаний. Вот это 30 миллионов конкретно выделено на белорусов, на всех белорусов. То есть там есть конкретное направление. Независимые СМИ, молодежь, бизнес и прочее. Вот под это все, по законам Литвы, должны быть созданы конкурсные комиссии, объявлены конкурсные условия, по каким критериям кто будет выигрывать эти гранты. И вот здесь, конечно, все остальные организации, которые есть, могут создать аудиторскую комиссию и тоже участвовать в этом всем. Был большой вопрос весной, он подвис. Является ли офис Тихановской дипломатическим представительством, являя, ну, вот такой серьезный статус? Вопрос был не завершен. Похоже, она не является дипломатическим представительством, а просто общественной организацией Литвы. Значит, прокуратура Литвы имеет право контролировать, как используются, каким образом европейские деньги. Вот какие-то там американские, английские, может быть, они не контролируют. Но, извините, европейские прокуратуры Литвы 100% имеет право контролировать. Ну, вот, то есть можно создавать аудиторскую какую-то проверку.
Спасибо большое. Конечно, не можно, а нужно. Обязательно. Это обязательно надо делать. Очень жаль тех людей, которые в Беларуси, которые, ну вот как это все получить, то есть тут все сложно, но это нужно разбираться, я думаю, что этот разговор не окончен, он только начался, так что спасибо всем, кто задает эти вопросы, это очень важная тема, спасибо вам.
Да, Вера, я сейчас вот зачитаю пару комментариев, да, вот здесь пишут. Многие ждали как минимум предварительных результатов голосования. Выборы еще не закончились, а люди уже были на улицах. И первые дни люди фактически воевали с ментами, пока Тихановская не призвала к мирному протесту. Как думаете, мирный протест не операция ли это ГБшной структуры?
Это хороший вопрос, потому что если это операция ГБшной структуры, это блестящая операция ГБшной структуры. Это одна из лучших операций. Так провалить такой протест просто немыслимо. Но я говорю с людьми, и я понимаю, что ГБшной структуре не нужно было ничего делать. Им просто нужно было, ну, вот продолжать то, что они продолжали. Не было плана взятия власти, понимаете? Не было программы, как эту власть, взяв власть, что делать. Не было никаких распоряжений на местах. Возьмете телеграф, телефон, там, я не знаю, еще какие-то офисы, начнем работать. По какой схеме? Что притворять в жизнь? Кто будет с нами сотрудничать? Где будет центр принятия решений? Почему не освободили политзаключенных? Почему не взяли Володарского? Почему не взяли там и Окрестина? Почему не пошли, не разобрали нафиг это Окрестина на куски? Почему? Вот вопросов почему огромное количество? Потому что не верили в то, что это нужно делать таким путем. Верили в то, что мы в наше время сделаем это каким-то мирным путем, что нереально. Ну, верили в сказки, понимаете, и сделали ошибки.
Да, Вера, спасибо. Я все-таки задам последний вопрос. Я бывший государственный служащий и руководитель одного из учреждений культуры. Пытался выйти на личный контакт с представителями Координационного совета. Никто не ответил, включая Латушку.
Спасибо большое. Я считаю, что у нас огромный провал в диалоге с людьми, в диалоге с народом, потому что мы не ценим, не ценят наша демократическая структура, которая вновь образованная, людей, идя по той же схеме, по которой идет Лукашенко, которому плевать на людей, для которого люди – это расходный материал, только для него люди – это рабы, а у нас люди – это политические пряники и политические рабы. И это ужасно, и это нужно менять, иначе наше общество никогда не станет нормальным демократическим обществом. Все начинается с того, что мы ценим друг друга и ценим человека.
Вера, спасибо. Ну, скажите спасибо. Тогда, пожалуйста, вот пару слов поддержки, если так можно сказать.
Смотрите, ребята, мы находимся в историческом процессе, и мы находимся в очень интересное время. Это страшное время, но это время понимания. На нашу долю выпала страшная вещь. На нашу долю выпала... Сейчас я буду плакать, не обращайте внимания. На нашу долю выпала битва. Битва с москалями, битва с Москвой. Я сама наполовину москалька, папа мой из России. Но тем не менее, я говорю о том, что битва, когда интересы белорусского народа надо отстоять. Надо отстоять у Кремля, надо отстоять у всех. Когда-то 200 лет тому назад Великое княжество Литовское, Речь Посполитая была поделена, третий раздел Речи Посполитой, белорусская территория отошла к Российской империи, и мы до сих пор пытаемся завоевать обратно вот эту вот свою территорию. Поэтому, смотрите, этот процесс может быть долгим, он может быть только сейчас начался, он начинается с понимания, он начинается с того, что люди начинают просыпаться и начинают учиться, и чувствуют себя белорусами. Может быть, еще мы не говорим по-белорусски, потому что русификация была огромной. Но тем не менее, мы понимаем, что нас объединяет, мы понимаем, в чем белорусскость наша, чем мы отличаемся от России. Это нужно в себе пробуждать, культивировать и, ну, продолжать жить, потому что мы проиграли эту битву, но это не первая битва, которую мы проиграли. Мы проигрываем это 200 лет. Нужно понять, как, наконец, выиграть.
Еще раз огромное спасибо и живи Беларусь!
Живи вечно! И спасибо, что пригласили. Рада была с вами пообщаться. Спасибо, ребята.
С вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте belarus.fm.